Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Александр Марков, биолог и палеонтолог, доктор биологических наук. Популяризатор науки, лауреат премии «Просветитель», автор бестселлеров «Эволюция человека», «Рождение сложности» и «Перспективы отбора». Александр, добрый день.
Добрый день.
Хочу поговорить с вами о нынешней войне России в Украине, как раз с точки зрения эволюции и естественного отбора. Но прежде всего, я слушал одно из ваших недавних выступлений, подкаст, где вы говорите, что когда 24 февраля, когда вы узнали о начале этой агрессии, этой войны, вы захотели книгу Пинкера «Лучшее в нас» предъявить, бросить обратно автору. Это чувство прошло, и если даже прошло, то остается ли действительно сейчас, с началом этой войны, валидным вот этот вот аргумент Пинкера о том, что мир идет по пути снижения агрессии?
Такое чувство, такая эмоция у меня была, да, действительно, но она была недолго, потому что на самом деле достаточно просто вспомнить, что написано в этой книге, там конкретно было написано, то есть там был предсказан вот такой сценарий, то есть он там специально пишет, что он вовсе не утверждает, что войн больше никогда не будет, или даже крупных войн больше никогда не будет. Речь идет о статистическом тренде, и он там в Пинкере, в своей книге, рассматривая возможные сценарии будущего, прямым текстом пишет, что то вполне возможно, что в ближайшем будущем Россия попытается оккупировать одну-две бывшие советские республики, спровоцировав соответствующую реакцию Запада. То есть Пинкер вполне понимал такую возможность и, так сказать, предусматривал. А в книге у него развита целая теория, очень убедительно подобранные факты, показывающие, что есть статистический тренд на снижение уровня насилия, который, по-видимому, идет уже очень давно. Трудно сказать, сколько там, сколько столетий или даже тысячелетий, но, несомненно, такой тренд присутствует.
А этот тренд, как он вписан в эволюцию? Это значит, что как бы в естественном отборе вступают другие механизмы от первичного конкуренции и уничтожения соперника?
Ну, этот тренд, конечно, является проявлением культурной эволюции, а не биологической эволюции. То есть биологическая эволюция современного человека, она продолжается, но это все-таки процесс очень медленный по сравнению с историческим масштабом времени. Если Пинкер пишет, что за последние 300 лет, 400 лет снизилось количество войн, снизилось количество жертв насилия, в процентном отношении, это совершенно точно никакого отношения к биологической, генетической эволюции не имеет. Это меняется общество, меняется культура, меняются моральные нормы. Те правила, по которым, значит, функционирует общество и отдельные люди в нем.
А можно ли провести жесткую границу между биологической и культурной эволюцией? Не стала ли культурная эволюция уже частью биологической? И вообще, продолжается ли вот сейчас, когда человек, скажем, берет в руки, да, появление искусственного интеллекта в дальнейшем, там, доступно, наступает сингулярность, это не будет являться концом биологической эволюции, которая, скажем, целиком превратится в культурную?
Ну, начнем с первой части вопроса о взаимоотношении культурной эволюции и биологической эволюции. Да, действительно, эти два процесса очень сильно взаимосвязаны именно у нашего вида, у Homo sapiens. Возможно, даже наш вид единственный пока такой на планете, культурный вид, у которого культурная эволюция играет очень важную роль, то есть очевидно единственный. И уже давно, возможно, миллион лет или 2 миллиона лет, эволюция человека – это не чисто биологический процесс, это культурно-биологическая эволюция. Развитие культуры влияет на направленность естественного отбора, который движет биологической эволюции, а биологическая эволюция, в свою очередь, с задержкой и более медленно может влиять на дальнейший ход культурной эволюции. То есть это сейчас говорят о теории двойной наследственности, говорят о сопряженной генно-культурной эволюции человека. Вот. То есть уже давно эволюция нашего вида сильно отличается от того, что мы видим у большинства других животных организмов. Теперь вторая часть вашего вопроса – технологическая сингулярность, развитие искусственного интеллекта. Вы знаете, да, можно себе представить, что технологические революции, которые вот происходят на наших глазах, разворачиваются, они радикально изменят все. И дальнейшая эволюция жизни на Земле, разума, может пойти совершенно какими-то новыми путями, которые сейчас трудно прогнозировать, поскольку мы не знаем деталей предстоящих вот этих великих технологических культурных революций. Прежде всего, вот, речь идет о, на мой взгляд, вот две тенденции сейчас наиболее могут оказаться важными. Это действительно искусственный интеллект, который в последние годы делал очень, ну, добился очень больших успехов. И кто знает, может быть, если последуют и дальше такие же успехи, то искусственный интеллект действительно начнет играть какую-то определяющую роль во всей нашей жизни. И второе – это биотехнологическая революция, развитие методов работы с геномами. Там тоже где-то на горизонте брежут фантастические возможности, что люди, может быть, относительно скоро научатся так модифицировать геномы живых организмов, чтобы получать организмы чуть ли не с любыми желаемыми свойствами.
То есть фактически управляемая эволюция.
Да, эволюция может стать полностью биологическая эволюция может стать полностью управляемой, причем она может стать полностью управляемой даже не человеческим разумом, а каким-то искусственным интеллектом. И куда это все пойдет, понятно, что мы сейчас сказать не можем.
Ну, понятно. До этого будущего, да, нам еще надо дойти, прожить нынешний период человеческой истории. Давайте вернемся к этой войне. И мне очень интересно, вы знаете, с точки зрения целей ее посмотреть. Потому что если послушать российскую власть, и так много менялись цели войны, и что в сухом остатке, и спросить среднего обывателя на улице, за что воюем? Человек скажет, ну, наверное, чтобы не было однополых браков в Украине, да, чтобы не было родитель номер один, родитель номер два. За что Россия воюет с Западом? Чтобы не было номер один, родитель номер один, номер два. И вот я к вам хотел вас спросить как эволюционного биолога. А вот вообще весь вот этот вот тренд сейчас в западном обществе происходящий на нормализацию гомосексуальности, да, так сказать, на изменение формата семьи. Насколько это сочетается с законами эволюции, законами естественного отбора? Потому что российские консерваторы как раз будут сказать, что это противоестественный отбор, да? Что на Западе пытаются развернуть человеческую эволюцию, и вот, так сказать, начнется вымирание человечества. Вот что можно сказать на такие аргументы?
Ну, во-первых, когда я слышу про вымирание человечества, это уже сразу становится смешно. Говорить о вымирании вида, который с какой-то совершенно немыслимой скоростью наращивает свою численность, нас уже больше 8 миллиардов, а тут еще про вымирание. Если какой-то процент семей, там, если процент бездетных семей, скажем так, увеличится, двое, трое, это все равно заметным образом не скажется на темпах роста населения. Население продолжает расти. Поэтому про вымирание это вообще смешно. Когда журналисты или там широкая публика начинают говорить о вымирании, когда речь идет, например, в действительности о снижении темпов роста на несколько процентов или о снижении даже численности популяции на несколько процентов, это просто анекдот. Значит, как повлияет легализация однополых браков на ход биологической эволюции? Ну, во-первых, если повлияет, то почти никак. Это в масштабе биологической эволюции это полная ерунда. А во-вторых, ну а как она так уж повлияет? Понимаете, если будут семьи какие-то нетрадиционные, которые не могут заводить собственных детей, будут семьи, все равно же будет большинство семей традиционных, которые будут заводить детей, соответственно, вот вам отбор будет понятно куда. Но если пойдет ход всякое искусственное, оплодотворение и там экстракорпоральное оплодотворение, дети из пробирки, то ход отбора будет зависеть от того, каким образом люди или искусственный интеллект будут выбирать там, благодарных родителей, будут выбирать сперму там, от кого оплодотворить данную циклетку и так далее. Это все будет зависеть, опять же, от культурного контекста. Само по себе там легализация каких-то однополых отношений, однополых браков, это просто это такая деятельность в рамках общего тренда на защиту прав угнетенных в прошлом меньшинств. Вот это вот организация той дискриминации, которая была в прошлом. И биологическую эволюцию это никак значимо повлиять, мне кажется, не может делать.
Безотносительно к, так сказать, целям Москвы, войны, то, что Россия себя объявляет некой такой защитницей Дарвина, естественного хода истории, естественного хода отбора. Но в целом, вот мне просто интересно, гомосексуальность, она является неким ответвлением отбора? Или, может быть, здесь реализуются какие-то важные функции, да, как, я не знаю, там, человек ищет разнообразие. И вот, так сказать, увеличение уровня сложности, увеличение, как бы, разнообразия системы без прямой репродуктивной функции, что гомосексуальность, любые нетрадиционные отношения, они увеличивают вариативность внутри системы, вот с точки зрения отбора.
Ну, вы знаете, отбору все равно. То есть отбор не видит, как там меняется вариативность систем. Отбор идет на уровне индивидов прежде всего, и ему нет дела до интересов популяции или вида, который это вообще. Значит, увеличивается ли вариативность? Не, ну, когда говорят о том, что для адаптации в ходе биологической эволюции важно разнообразие, изменчивость наследственная. Это немножко про другое. А разнообразие форм семейных отношений, ну, каких-то тоже, опять же, очевидных, четких эволюционных последствий, мне кажется, иметь не может. Мало на что может повлиять. Ну, понимаете, на самом деле, по гомосексуальному поведению у человека, у других животных, возможно, эволюционные причины того, что иногда некоторые животные, люди, значит, имеют какие-то необычные сексуальные предпочтения. Колоссальное количество литературы и фактов, и теорий, и гипотез. На эту тему можно говорить часами, и многие, ну, специалисты, собственно говоря, этим и занимаются. Поэтому, может быть, вот что-то более конкретное, как вы спросите про
Ну, нет, я здесь, собственно, у меня эфир не об этом, и я не хотел здесь углубляться в эти дебри. Меня просто во всей этой теме интересует то, что Россия выступает с таких более биологических, что ли, позиций и говорит, что, так сказать, в Европе, да, вот в царстве толерантности наступает, ну, что ли, кризис естественного воспроизводства, кризис естественного отбора, а Россия сохраняет вот эту вот белую христианскую цивилизацию, которая сможет. Но вы знаете, давайте мы поговорим об этой в следующей части. Вот с этого вопроса начнем вторую часть нашего разговора.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции. Но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – биолог и палеонтолог Александр Марков, популяризатор науки, лауреат премии «Просветитель», автор ряда бестселлеров об эволюции человека. Александр, вот и хочу начать с той точки, на которой мы остановились. В частности, идеи, что западная цивилизация, она как бы слабеет. Слабеют ее биологические основания. И в России в том числе этому что-то пытается противопоставить. Поставить вот эту вот традиционную семью, и Россия за это же борется в Украине, вот с этой вот денацификацией Украины и нормализацией Украины. Ну и в целом, вообще, насколько можно сказать, что действительно западная цивилизация, вы в одном из своих предыдущих интервью называли ее weird цивилизацией, да, цивилизацией сложности, цивилизацией нелинейности, она, так сказать, проигрывает естественном отборе. Вообще, кстати, существует ли конкуренция цивилизаций? Или это такой публицистический штамп?
Конкуренция между группами, между обществами, ну да, можно сказать, что она, конечно, существует, но только это не имеет отношения к дарвинской эволюции, биологической. Культурно-групповой отбор – это культурная эволюция. И да, в культурной эволюции есть, конечно, конкуренция между культурами разных обществ, потому что культура – это, в принципе, такой групповой, а не индивидуальный. И там, да, действительно, культурный групповой отбор, так называемый, играет важную роль. Поэтому, да, конкуренция между обществами, между культурами есть. А хороший вопрос – не слабеет ли западная цивилизация, вот эти общества ВИР, это, значит, западные, образованные, индустриальные, богатые, демократические. Это такая достаточно единая культура. И да, в принципе, ну, можно найти в последних десятилетиях развития этой западной культуры признаки того, что там стали активно распространяться идеи, которые потенциально могут ослаблять это общество с точки зрения там, политической, экономической, военной мощи и так далее. То есть, ну да, есть проблемы. В общем, в всякой культуре есть свои проблемы, но именно западная цивилизация, именно цивилизация УЭР добилась уникального, неслыханного успеха в экономическом плане, в военном плане, что позволило европейцам, в общем, в какой-то момент завоевать почти весь мир, вот этот весь колониализм, ну там, начиная с великих географических открытий и далее, вот такого колониализма. Ведь это же именно европейцы приплыли, скажем, в Америку и завоевали ее, а не наоборот, не ацтеки с какими-нибудь...
Альмеками.
Приплыли в Европу и завоевали. Да? Некоторые историки пишут о таких циклах закономерных в развитии цивилизации, что когда какая-то цивилизация достигает необычайной степени могущества, силы у нее не остается серьезных внешних врагов, которые представляли бы угрозу для этой цивилизации. И слабеет вот этот самый культурно-групповой отбор, и культура внутри господствующего вот этого общества, ну, например, Римской империи, к ней начинают свободно распространяться идеи, которые не способствуют усилению этого общества. И начинается то, что древние историки называли падением нравов. Теряют привлекательность такие идеи, как там, патриотизм, мереди свое отечество, продолжать род, там, проводить детей, чтобы больше было там, благородных времен, все такое. А возникают другие идеи. Так или, например, идея, что если много рожать, вот тут город. Или, например, идея, что нужно быть ответственным человеком, не плодить нищету и не рожать детей до того, как вы не сделали карьеру, не защитили там докторскую, не приобрели собственное жилье. Вот только после этого ответственный сознательный родитель должен заводить детей. Вот такого рода идеи, они с точки зрения межгрупповой конкуренции и влияния на биологическую эволюцию, они потенциально, да, они могут приводить к негативным последствиям для, ну, с точки зрения конкурентоспособности цивилизации, они могут быть, эти идеи, понимаете, очень хороши, логичны и правильны с морально-этических точек зрения. Особенно если учесть, что мораль и этика тоже эволюционируют вслед за другими характеристиками общества, морали — это полная чушь, что морали и этика не меняются. Они эволюционируют точно так же, как все остальные. Вот. Это могут быть очень правильные идеи. И действительно, с точки зрения там, гуманизма, ответственности перед будущим поколением, человеколюбия, это логично и хорошо. Не рожать 16 лет, а сначала сделать какую-то карьеру, встать на ноги, чтобы ребенку своему дому обеспечить хорошее то, хорошее все. Но очень правильная мысль, очень гуманная мысль, ответственная. Но она приводит к тому, что начинается отбор против тех генетических вариантов, которые способствуют жизненному успеху в обществе, против тех генетических вариантов, которые повышают вероятность сильного развития когнитивных способностей, скажем так. То есть начинаются негативные процессы биологического эволюции. Но они, правда, очень медленные, реально, это только до нескольких столетий может быть заметно, поэтому на это, в принципе, можно наплевать. А вот в более быстром масштабе времени, в масштабе, в котором идет культурная эволюция, такие идеи могут быстрее ослаблять общество.
Понятно. Смотрите, вот я хочу сейчас это уже к концу нашего разговора на Россию попытаться спроецировать. По итогам этого года войны и совершенно фантастических провалов России, мы видим это и из чисто военных, и экономических, и ресурсных, и социальных. Нет ли такого, такое, может быть, ненаучное заявление, Россия не проходит в этой войне естественный отбор? Можно ли вот так на это посмотреть? Это как некий, так сказать, большой провал цивилизации, которая в столкновении с более молодой, может быть, украинской культурой просто не способна предоставить какой-то конкурентный ответ.
Тут вы меня толкаете уже в политологию какую-то.
Нет, вы знаете, я хотел бы, может быть, действительно здесь с точки зрения культурной эволюции посмотреть на это, на все. Но я, может быть, разовью свою мысль, чтобы, так сказать, это не выглядело как такой, так сказать, однозначный акт русофобии. Но посмотрите, на протяжении последних 100 лет российская культура, российская цивилизация постоянно совершает акты самоубийства. Самоубийственные и самоистребительные акции. Вот с точки зрения, скажем, популяции, да, эволюции популяции, если она на протяжении длительного наблюдаемого периода совершает какие-то самоубийственные акции, будь то в 1917, будь то в 1991 году, будь то в 2024 году, можно ли делать какие-то выводы из этого?
Может быть, и можно, если вы хороший историк, такой, с естественно-научным уклоном, у вас есть какие-то цифры, какие-то теории, какие-то формулы, графики. Я вот сейчас совершенно, как не специалист, не готов проводить такие широкие параллели там, между Крымской войной, Гражданской войной, Русско-японской войной, там, современной Путинской войной. Я просто здесь не пробитель. Но вот то, что сейчас устраивает путинская Россия, это, ну, так более-менее всем разумным людям понятно, что это довольно-таки действительно самоубийственное было телодвижение абсолютно. Безумное, которое точно ни при каком раскладе не пойдет на пользу российскому обществу. Я уж не говорю про украинское общество, которое стало жертвой этой безумной немотивированной агрессии. Вот, то есть это действительно был такой рывок и обреченный, безнадежный, безумный. Претензии российского вот этого вот российской власти на то, что Россия несет какой-то особый другой там свет культуры, противопоставить вот хорошую, правильную российскую культуру неправильной западной, но они в достаточной степени смешны. Нет особых причин. Мы тоже, то есть российская культура тоже сильно европеизирована. Какие-то разговоры уже вы упоминали про вымирание, про семья не так устроена. Да вот а в России что? Какая у нас рождаемость в России? Какая тенденция? Да у нас еще похлеще, чем во многих западных странах, низкая рождаемость. И куча других всяких проблем. То есть как бы нет оснований претендовать российского общества нет никаких оснований претендовать на какое-то вот средоточие правильной культуры, которая должна быть там распространена на значительную часть мира.
Ну, в заключении, вот все-таки мы говорили о возможности, так сказать, конкуренции в рамках культурной эволюции, конкуренции различных цивилизаций. Вот да. Нет ли такого ощущения, что просто Россия в той институциональной, в той культурной форме, которая сложилась за последние 100 лет или, может быть, даже столетия, не может воспроизвести какие-то конкурентные формы? Не может быть конкурентной в мире 21 века?
Да это просто, как сказать, у меня на лбу написано. В этом нет никаких сомнений. Это просто вот эти последние действия путинской власти. Это просто самоубийство. И нет никакого сценария, который бы закончился для России хорошо в нынешних обстоятельствах.
Ну, да.
Просто без шансов. Просто без шансов.
Но эволюционно здесь, пожалуй, никаких выводов из этого с точки зрения культурной эволюции. Можно ли что-то сделать?
Ну, это будет такой очень яркий, наглядный, поучительный для всего мира крупный проигрыш некого общества межкультурной конкуренции в культурном групповом отборе.
В культурно-групповом отборе. Ну что ж, да, может быть, тогда остановимся на этой формулировке. С нами сегодня в программе «Археология. Специальное интервью» был Александр Марков, биолог и палеонтолог, популяризатор науки, автор бестселлеров об эволюции человека. И действительно, так сказать, премию Дарвина в каком-то смысле, вот эту уже шутливую премию Дарвина, в каком-то смысле получает Россия. Не случайно в «Нью-Йорк Таймс» колумнист, пулитцеровский лауреат Томас Фридман недавно опубликовал статью, в которой назвал Путина самым опасным дураком в мире. Так что, может быть, в этом смысле, хотя бы в метафорическом, естественный отбор сработал таким вот образом. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».